Валерий Ковалев, «Золото по ленд-лизу». «Люди гибнут за металл». Из арии Мефистофеля. Часть 1. Секретный груз. Глава 1. В тундрах. Заполярье. Май 43-го. Лапландия, звездочка. Над бескрайним морем голубых лапландских тундр, что, перемежаясь сопками, тянулись от скалистых фьордов Норвегии до побережья Кольского полуострова, стоял полярный день. В лучах немеркнущего солнца искрился последний, еще не растаявший наздреватый снег, зеленел ягель, блестели холодной водой небольшие озера, с которых доносились разноголосые крики вернувшихся с зимовки птиц. На теплом шероховатом валуне дремал отощавший за зиму пестрый лемминг. Вдруг он насторожился, вскочил и с писком нырнул в щель, оставив уютное место. Из-за ближайшей невысокой сопки появились два человека. Они едва передвигали ноги и, подойдя к камню, устало присели на него, вытянув вперед ноги. Оба путника выглядели предельно изможденными, серыми, заросшими щетиной лицами. На одном, высокого роста и с широкими вислыми плечами, были лопарские звездочка колпак, выцветший солдатский ватник, драные бриджи и размокшие от воды пьексы звездочка. На втором, коренастом и непрерывно кашляющем, видавшие виды, черная матросская шапка и бушлат с позеленевшими латунными пуговицами, рваная на коленях брезентовая роба, а на ногах полуразвалившиеся кирзовые ботинки. В руках высокий держал финский, с дырчатым кожухом, автомат Суоми, а на поясе коренастого висел нож Пука, звездочка с костяной рукояткой. За плечами у обеих висели серые тощие котомки. На незнакомцев тут же навалилась дрема, и они, опустив головы, начали клевать носом. Однако через минуту Высокий вздрогнул, размежил веки и толкнул локтем напарника. «Не спи, Сашок, замерзнешь». «А, чего?» Испуганно вскинулся тот и недоуменно завертел головой на длинной худой шее. «Не спи, говорю, идти надо». Они тяжело встали и, покачиваясь, побрели дальше. Над головой серебром мерцало небо, в глазах стояли надоевший пейзаж и резь от незакатного светила. Примерно через километр тот, которого назвали Саней, упал лицом в пропитавшийся сыростью мох и вновь зашелся мучительным кашлем. Высокий сплюнул и, вздохнув, тяжело присел на корточки рядом. «Вставай, Сашка, вставай, вот эту марь пройдем и под сопкой отдохнем», потряс за костлявое плечо спутника. Тот со всхлипом поднялся, Высокий обхватил его за торс и, спотыкаясь, хрипя, потащил дальше. У относительно сухого склона сопки, поросшего багульником, оба повалились под чахлую березку и уснули. Когда они открыли глаза, солнце все так же сияло в высоком небе. «Тим, а что сейчас, день или ночь?» невнятно прошептал Сашка. «Я и сам не знаю, все в башке перепуталось от голода. Надо пошамать, звездочка». «Надо». Тим, так звали Высокого, приподнялся, стянул с плеч котомку, раздернул ее горловину и достал оттуда вяленый кусок оленины, вкусно пахнущий дымком и жизнью. Затем протянутый Сашкой финкой разрезал ее и большую часть отдал другу. «Ты отдыхай пока, а я схожу туда», — кивнул он на синеющее неподалеку, окаймленное редким кустарником и карликовыми деревцами озера. «Может, какую птицу подстрелю или на худой конец зверушку?» «Это последний патрон?» — прошептал обметанными жаром губами Сашка. «Последний. Как и мясо, что дали лопари. Больше ничего нету». Тим встал, звонко щелкнул затвором автомата и ушел к озеру. Через несколько минут оттуда донесся гулкий выстрел, после чего над сопкой пронеслась стайка птиц, рассекая крыльями воздух. А чуть позже вернулся расстроенный Тим и в сердцах швырнул автомат на землю. «Все, кончился наш Суоми». «А птица?» Промазал, руки дрожат. «Но ты не дрейфь, через неделю-другую птицы яйца класть станут, тогда заживем. А пока ягель жрать будем, прошлогоднюю морожку, что найдем, и кору с молодых деревьев. Все равно к своим выйдем. Вот увидишь». С неделю назад парни бежали из финского лагеря на побережье Ботнического залива, где оба строили укрепрайон, в числе еще нескольких сотен военнопленных. В тот день, ранним утром, их вывели на работу, а потом началась бомбежка. Советские штурмовики, под прикрытием истребителей, накрыли бомбовым ударом расположенную рядом железнодорожную станцию с несколькими грузовыми составами, а заодно строящийся рядом объект, окруженный с четырех сторон вышками с пулеметами и колючей проволокой. Охрана в панике ринулась в бетонные укрытия, пленные тоже стали прятаться кто, куда, и в серии очередных разрывов, прыгнув в воняющую толом свежую воронку, Тим увидел, как одним снесло ближайшую к нему охранную вышку. Вместе со спускающимся вниз, вопящим от страха шуцкоровцем, звездочка.